Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Вторая книга. Сегодня мы продолжаем читать главу «Пограничная ситуация».
Поразившись количеством стариков, бежавших от старых жен, я спросила как-то Ахматову, неужели и меня бы бросил Оська? «Конечно», — твердо сказала она, — «Женя Пастернак тоже считала себя незаменимой, а ведь Борис бросил ее». По ее теории, мужчина, прожив 7 лет с женщиной, оскудевает и бежит. Я не уверена, что закон, найденный ею, неколебим, но мне обидно, что период цветения и способности бежать у женщин кончается гораздо раньше, чем у их партнеров. Вероятно, все же надо иметь детей, чтобы на старости не остаться одной. Но я заметила, что и дети далеко не всегда соглашаются возиться с нудными старухами. Мне иногда приходит в голову, что мое поколение напрасно разрушало брак, но все же я предпочла бы остаться одной, чем жить в лживой атмосфере старой семьи. Твердо уверена я только в одном. Нельзя жить вместе, если потеряна внутренняя связь. И нет ничего страшнее, чем то, как насильственно отрывают людей друг от друга, чтобы превратить их в лагерную пыль или удушить в газовой камере. Все остальное – нормальные горести несовершенных созданий, именуемых людьми. Мне рассказывали, что однажды к Оренбургу явилась сумасшедшая старуха, которая, стоя на пороге, вопила: «Отдайте мне мою семейную жизнь». Ее еле спровадили. Я чувствую себя этой старухой, но вместо ее формулы употребляю просто имя того, кто был моим «ты». Ольга Ваксель покончила с собой в Осло. Она вышла замуж за норвежца, с которым встретилась в Астории, где работала подавальщицей, когда у нее ничего не вышло с кино. В стихах в память Ольги говорится про стокгольмскую могилу. Мандельштаму неправильно сказали, что она умерла в Стокгольме. Сообщил ему об этом на улице, мы шли вместе, странный человечек, петербургский чудак, которого Ольга часто упоминала как своего поклонника. Перед смертью Ольга надиктовала мужу, знавшему русский язык, дикие эротические мемуары. Страничка, посвященная нашей драме, полна ненависти и ко мне, и к Мандельштаму. Мне еще обидно, что она называет Мандельштама переводчиком, а не поэтом. Глупая девочка, она горела местью и поступила как советская литература, переименовав его в переводчики. Мне все же хочется понять, что связывало нас с Мандельштамом? Быть может, это называется не любовью, а судьбой. Но какая же это судьба, если все могло разорваться в один миг? Если б я тогда ушла к Т, Ольга, несомненно, тут же переехала бы в мою гарсоньерку. Мандельштам не стал бы доставать револьвер, чтобы стрельнуть себя в оттянутую на боку кожу, а я бы ни за что к нему не вернулась. Все решилось из-за чистой случайности возвращения домой Мандельштама, когда его не ждала, или, точнее, ждала не его. И встреча наша была случайной, а связь до ужаса неразрывной. В дни, когда мы вместе уехали из Киева, я не представляла себе, во что все это обернется. Пока мы жили вместе, я думала, что все же наступит конец, потому что у любви есть начало и конец. Когда его увели, я поняла, что конца не будет, но еще не представляла себе, что пройдет полстолетия с нашей встречи, а наша связь не оборвется, хотя в какой-то момент все висело на ниточке. Я мучительно верю, что конца вообще не будет, но боюсь верить, пытаюсь разубедить себя. Но вера не покидает меня, с ней я доживаю жизнь, и никогда не узнаю, оправдались ли мои надежды, моя вера, потому что здесь об этом не дано знать, а можно только верить. А там, когда все станет ясно, все будет иначе, не так, как здесь. У меня есть еще один вопрос, на который нет ответа. Почему в тот миг Мандельштам выбрал меня, а не Ольгу, которая была несравненно лучше меня? У меня есть одно совсем нелестное объяснение, почему выбор пал на меня. Человек свободен и строит не только свою судьбу, но и себя. именно строит, а не выбирает. Мандельштам был активным строителем, и я не мешала ему строить себя и быть самим собой. Он строил себя, а заодно и меня. Вернее, вместе с собой и меня, и потому нуждался в деле своих рук. Хорошо, что ибсеновские проблемы казались тогда уже никчемными и смешными. Не то я внезапно обиделась бы за неуважение к моей личности и ушла от Мандельштама, как какая-нибудь провинциальная нора, про которую я, кстати, не удосужилась прочесть. Интересно, как распухает от важности женщина, когда вдруг почувствует себя достойной уважения. Такой прыти за мной не числилось, и очень хорошо. Не тем люди живы. Они живы совсем другим, за это я ручаюсь головой, пока она у меня на плечах.
Поговорим о Риме, дивный град. Он утвердился купола победой. Послушаем апостольское кредо. Несется пыль, и радуги висят. На Авентине вечно ждут царя. Двунадесятых праздников кануны. И строго канонические луны не могут изменить календаря. Надольный мир бросает пепел бурый. Над форумом огромная луна. И голова моя обнажена. О, холод католической танзуры! Воспоминания Надежды Мандельштам, вторая книга, глава «Нищий».
В марте 25-го года, насильно увезенные своей милой, но опоганенной квартирки, я очутилась в маленьком пансиончике в Царском селе. Петербуржцы, заявил Мандельштам, ездили объясняться в Финляндию, теперь Финляндии нет, приходится довольствоваться царским. Первую ночь я металась и умоляла отпустить меня на волю. «Зачем я тебе? Зачем ты держишь меня? Зачем так жить, как в клетке? Отпусти!» Я не раз молила его отпустить меня на волю, но в ту ночь особенно настойчивы. Бегство к Т сулило свободу и, может, возвращение к живописи, хотя я уже понимала, что в ней я случайный гость. Мало того, неудача давала мне право на самоубийство. Я была уверена в своем праве на уход из жизни, если она мне не улыбнется, а Мандельштам это право начисто отрицал. Ему в Москве донесли, что я раздобыла пузырек с морфием и держу его на случай жизненной неудачи. Он силой отобрал его у меня, хотя я царапалась, как кошка, и вырвал обещание нового не заводить. Будь у меня мой пузырек, я бы использовала его на морской, вместо того, чтобы сидеть у камина. Надо прожить жизнь, чтобы понять, что она тебе не принадлежит. Для меня все же остается один вопрос, не оправдано ли самоубийство, если оно дает возможность избежать не только мерзости наших лагерей и тюрем, но и пыток, под которыми люди оговаривали, кого попало. К мысли о самоубийстве я вернулась после смерти Мандельштама, но только тешила себя этой мыслью, потому что никуда не могла уйти от его наследства. Мне кажется, что умри я первая, Мандельштам бы без меня долго не прожил. В нем было что-то от зверька, который так мечется в клетке, что разбивается насмерть. Мне совестно, что я оказалась долгоживущей. Понимает ли он, что я жила только ради него? Чтобы оказаться такой стойкой, надо было вместе пройти весь путь и видеть, как травят моего зверя. В 25-м году ни близости, ни стойкости еще не образовалось, и я рвалась на волю. Он же только молил: «Не губи нашей жизни». В моей тяге на волю живопись была только предлогом. Мандельштам успел мне внушить: если человек не работает, значит, ему нечего сказать. Внешние помехи — только отговорка пустопорожних болтунов. От него я впервые услышала, что нужно иметь что сказать. Остальные говорили только потому, что им хотелось говорить. Я понимала, что он прав, но пыталась заткнуть уши. Во всем, чего он требовал от меня, была мысль, был внутренний стержень, а у всего моего поколения только тяга к легкой жизни и к легковесной свободе. В наших ссорах и спорах я никогда открыто не сдавалась, но не могла не чувствовать его внутреннюю правоту. Однажды в Москве я сидела на Тверском бульваре и плакала от какой-то очередной обиды. Со мной был Клима Редько, художничек из моего киевского табунка. Он жил с богатой дамой-покровительницей и тут же придумал выход, как избавить меня от Мандельштама. «Идем со мной», — сказал он. «Я заставлю ее взять и вас». «Она выгонит нас обоих», — возразила я. Климочка знал себе цену. «Попробует только. Идем». «А ведь Оська прав», — неожиданно сказала я, и, оставив ошарашенного Климочку посреди бульвара, ушла в свое логово, где меня ждал разъяренный Мандельштам. В Москве речь шла о чем-нибудь вроде «ты» и «вы». Но в Царском была права я. Мандельштам соглашался, что он кругом виноват, и только повторял, что наша жизнь дороже и важнее всех метаний и ошибок. Пойми это. Как смел ты допустить, чтобы Ольга приходила издеваться надо мной? Чего еще от тебя ждать? Отпусти. Наутро в нашу комнату вошла Мариетта Шагинян. Это было первое событие, заставившее нас рассмеяться. Выяснилось, что она наша соседка и живет в соседней комнате за тоненькой переборкой. Не будь она глуха, как Тетерев, ей поневоле пришлось бы узнать уйму вещей, которых я не открываю и в этих откровенных записках. Нам здорово повезло, что рядом очутилась именно она, глухая зануда, размышлявшая о Ленине и Гёте и находившая прямую связь между штегерским молотком и полезной деятельностью Фауста и знаменитым планом электрификации нашей молоденькой социалистической страны. Хоть и глухая, Мариетта почуяла что-то неладное и надавала кучу советов. Основной совет – пореже принимать ванны, потому что современная медицина против ванн. Второй совет – довериться ее другу, замечательному врачу, и влюбиться в него. Между прочим, вопрос, знакома ли я с ее мужем, армянки ревнивы. Через час она привела врача, у которого был многозначительный вид факельщика. Он цедил многозначительные слова, а я так нафыркала на него, что Мандельштам дал мне по голове, и мы опять рассмеялись. Вскоре Мариетта уехала со своим замогильным спутником, и мы окончательно развеселились. В тот же день произошло еще одно событие. Приехал Пунин, искавший, куда бы пристроить Ахматову. У нее началось обострение туберкулеза, предвестник петербургской весны. Он обрадовался, встретив нас, и обещал на следующий день привезти Ахматову. Мандельштам не поверил, она не приедет. У Ахматовой был дар ускользать от друзей. Я это знаю и по себе. Как будто бы мы были очень нужны друг другу, с трудом расстаемся, а потом ни слова, ни звука, ничего. А Мандельштаму в давние годы она вдруг сказала, чтобы он пореже бывал у нее, и он взбесился, потому что никаких оснований не было. Она же объясняла этот поступок приличием, что скажут люди, и заботой о мальчике. А что, если бы он в меня влюбился? Мандельштам называл это ахматовскими фокусами и смеялся, что у нее мания, будто все в нее влюблены. Для меня фокусы назывались старомодными петербургскими штучками. Я находила их и у Мандельштама. В начале нашей дружбы, проведя весь день со мной, примелькавшись всем прохожим, знакомым и незнакомым, он подходил ко мне в хламе и церемонно здоровался. Так полагалось у них в собаке. Но в моем вольном поколении казалось смешным и глупым, что, собственно, скрывать. Я могла бы пощадить родителей, но они старательно ничего не замечали, лишь бы я от них не ушла. Игра в тайну быстро провалилась. А в Царское Ахматова все-таки приехала. И ее приезд таинственным образом снял наши раздоры. Она тут же собрала всю информацию. Кое-что ей рассказал Мандельштам, кое-что я. Да еще Т, который так и не сообразил, что был втянут в эту историю только из-за жилищного кризиса. Она всем посочувствовала, повздыхала, но никаких советов не дала. Умница, она знала, что советов давать не надо. Я очень ценю последнюю формулу Ахматовой, пускай сами разбираются со своими бабами. До встречи в Царском я с Ахматовой была еще мало знакома. Мандельштам водил меня к ней раза два, да еще раз она приходила к нам на Морскую осенью 24-го года, когда мы только что переехали из Москвы. Она застала меня одну, Мандельштам поехал в Москву за мебелью. Я была в той самой полосатой пижаме, которую Георгий Иванов принял за мужской костюм, и вдруг хватило, что у меня нет папирос. Мне не захотелось переодеваться, чтобы выбежать на улицу, и я послала за папиросами ее. «Сбегайте, Анна Андреевна, а я пока поставлю чай». Она навеки запомнила этот случай и в Ташкенте рассказывала всем, как я с ней обращалась. И я побежала, как послушная тёлка. Ей надоел большой сюсюк женщин-читательниц, устраивавших вокруг нее сентиментальный балаган, но она так к нему привыкла, что не могла забыть, как ее послали за папиросами. Настоящая дружба началась у нас с Ахматовой на террасе пансиончика, где мы лежали закутанные в меховые полушубки, дыша целебным царскосельским воздухом. Он действительно оказался целебным, раз мы обе выжили. Хозяин пансиончика, повар Зайцев, ежедневно ездил в Ленинград к финспектору, спасая свое частное предприятие от полного разорения, и мы часами ждали, чтобы он вернулся и накормил нас. Частный сектор в нашей стране изничтожался как в литературе, так и в поварском деле, а казенная пища, как и литература, вызывает несварение желудка. В 1926 году, когда мы вернулись в Царское зимогорами, пансиона Зайцева уже не существовало. Фининспектор съел его. Дольше всех держался пансион, хозяева которого были родственниками Урицкого. Для того, чтобы держать крошечный пансиончик, требовались связи с правительственными кругами. В 1937 году все рухнуло. Родственников Урицкого пересажали, как и вообще всех. Одну из них, жену поэта Спасского, обвинили в том, что она хотела взорвать памятник своего дяди, а такого памятника вообще не было. Следователи, конечно, с разрешения высоких инстанций забавлялись зловещими шутками. Особенно страшно это проявлялось в Ленинграде. Сам Спасский тоже уехал, как член террористической группы, возглавляемой не более не менее, как Фадеевым и еще кем-то, не то Алексеем Толстым, не то Тихоновым. Прогоравший повар по возвращении жарил на крошечных сковородках удивительные котлеты, блинчики или телячьи отбивные, и мы наслаждались его искусством. Возродиться ему не суждено, говорят, что оно на ущербе во всем мире, но нигде оно не падало так стремительно, как у нас». С поэзией тоже обстоит плоховато, но последние поэты держались до последнего издыхания. Терраса еще была завалена сугробами потаившего снега, но солнце уже чуть грело сквозь грязные стекла, на которых накапливалась пыль 17-го года. Мы с Ахматовой непрерывно мерили температуру и радостно ждали смерти. В те годы Ахматова не знала страха смерти, и он охватил ее в последнее такое мирное десятилетие жизни. Я сейчас не знаю этого страха и не верю, что он когда-нибудь проймет и меня. Неужели все подвластны ему? На царско-сельской террасе жизнь в нас еле теплилась. Мы обе были такие слабые, что еле передвигали легкие шезлонги, когда к нам подбиралось солнце. Нам велели сидеть только в тени и остерегаться даже мартовского солнца. Все было под запретом для нас, таких молодых, слабых и веселых. Мандельштам и Пунин пили вино, шутили и непрерывно дразнили нас. Мы отдразнивались. «Все они хороши, когда женихи», — вспоминала об этой поре Ахматова, подыгрывая под бойкую бабенку. Ахматова была в смуте. Она как-то напугала Мандельштама, когда, идя к себе в комнату, вдруг остановила его и сказала: «Не уходите, с вами все-таки легче». Он рассказал мне про это, удивляясь, чего оно дурит. С Пуниным у нее все в порядке, а она изображает раненую птицу. Ему всегда казалось, что все в порядке. А на самом деле в нашей жизни ничего похожего на порядок не было. Однажды к нашей террасе пробрался совершенно изнеможденный нищий. Он шел с трудом, проваливаясь в чуть подтаявший снег. Это произошло в первые недели или даже дни нашей царскосельской жизни, потому что потом наши шезлонги выносились на сухой асфальт перед домом во дворик. Мы высыпали нищему все, что у нас было в сумочках, стыдясь скудости подаяния, а он ушел, пораженный нашей щедростью. Эпизод с нищим оказался началом настоящей, а не календарной дружбы между нами, потому что я призналась, как щемит у меня сердце при виде нищих. Долго ли моему отцу, матери, братьям и сестре до того, чтобы пройти с протянутой рукой? На эти слова она откликнулась сразу. Ее мать и сестра погибали где-то на юге, а братья Виктор и Андрей исчезли. Не помню, дошла ли до нее уже весть о самоубийстве Андрея, но мы часто говорили с ней о нем. Я как-то жила с отцом в Севастополе, а Андрей повадился ходить к нам, и мне еще подростку рассказывал про сестру, про ее брак и развод с Гумилевым. С его слов я знала, что в семье всегда считали этот брак обреченным на неудачу, и потому никто не пришел в церковь на венчание. Ахматова подтвердила, что так и было, ее оскорбляло отношение семьи. Про второго брата, Виктора, ей сказали, что он расстрелян в Ялте. Слух шел такой: тела сбросили смолу в море, а на утро море было спокойное и прозрачное, и на дне лежали еще не всплывшие трупы. Подобных рассказов ходило множество. Кто их проверит? Но к 20-м годам я уже видела столько трупов и убийств, что не хотела глядеть на Божий мир. Надо прожить нашу жизнь, чтобы узнать одну истину. Пока трупы валяются на улицах и на больших дорогах, еще можно жить. Самое страшное наступает, когда уже не видишь трупов. Пока по улицам города Вия ищет мужа, не знаю, чья жинка, в жизни еще сохраняется что-то человеческое. Когда чья-то жинка, подкрасив губы, идет на службу, жить уже нельзя. К приходу нищего мы уже испытали немало. Потерю близких, страх, полное обнищание, первый голод в полной мере. Она пережила его в Петербурге, простаивая часы в очереди за пайком шилейка, а я бродяжничаю по стране. Мандельштам писал про себя: «Я оборванец каторжного вида с разорванной штаниной». Такими были все, кто оторвался от дома в гражданскую войну, потом все беженцы Второй мировой войны. А про лагерников и говорить нечего. Недаром в языке появилось новое слово «доходяга» – «смерть на ходу». Голодающие крестьяне, которые умирали на нетопленной печи, в буквальном смысле доходягами не были, но их братья, депортированные, бежавшие из деревни в конце 20-х годов, вполне вмещаются в категорию доходяг. Все это мы видели и за все отвечаем. Разве мы не ели отобранный у них хлеб? Дети, вы обнищали, до рубища дошли, понятно всем матерям и всем блудным сыновьям нашей эпохи. К счастью, мать Мандельштама умерла до катастрофы. Отец же умирал в 38-м году, совершенно брошенный младшим сыном, и все ждал в больнице, что появится старший и спасет его. Он не знал, что сын сидит на Лубянке и готовится к смерти. В пору моей встречи с Ахматовой я испытывала непрекращающуюся боль при мысли о брошенных стариках, о пропавшем брате, где и как он погиб, и о насмерть напуганной сестре. Ахматова остро ощущала собственную нищету и беспомощность, иначе она вряд ли согласилась бы на переезд к Пуниным, горькую долю сестры и матери, разлуку с сыном, а также бедствие страны, людей, братьев. Моя мысль про нищего оригинальностью не отличается. Но чувство принадлежит далеко не всему разворошенному муравейнику. Люди у нашего круга, если у нас был круг, в чем я сомневаюсь, старались не вспоминать бедственные годы и думать, что все худшее осталось позади. Поразительная черта, свойственная огромному большинству людей, считать, что все страшное провалилось в бездну времени, а впереди в будущем цветут розы. Только этим ощущением люди живы. Те немногие, которые чувствуют будущее, часто теряют способность жить настоящим таким страшным, видится им то, что им предстоит. Ахматова, Кассандра, как ее назвал Мандельштам, с ужасом глядела не только назад, но и вперед, предчувствуя испытаний и горести, хотя 25-й год был еще сравнительно тихим. Мандельштам, а следовательно и я, тоже был охвачен тревогой, хотя и не терял способности наслаждаться настоящим. Тревога чуть-чуть смягчилась в годы, когда мы жили в Ленинграде и в Царском, 24-27 годы. Он тогда слегка поддался пропаганде на высшем уровне. Это последние расстрелы и последние бедствия, чтобы потом никогда не было ни расстрелов, ни бедствий. Точно так гражданская война считалась последней войной, чтобы потом никогда не было войн. Не из этого ли свойства человека происходят все миражи? Хилиазм, культ Софии, теория прогресса и прочие оптимистические идеи. Сколько раз мы попадались на эту удочку, но и сейчас люди тушат вспышки тревоги и надеются на будущее. А что сулит нам это будущее, которого я, слава богу, не увижу? Самой высшей точки веры в будущее достигла в середине 20-х годов. Все, включая деревню, были поглощены одной мыслью – как бы наверстать потерянные и встать на ноги. Крестьяне, вставшие на ноги в 20-е годы, были раскулачены и уничтожены на подступах к 30-м. Раскулачивание коснулось именно их, поднявшихся в НЭП, ведь прежних, богатеев, успели убрать еще до НЭПа. Город не замечал деревню, хотя его порой наводняли толпы голодных, уже не крестьян, а нищих. Город хотел хлеба с маслом и неслыханно долго соблюдал благодушие. Верхушка новой интеллигенции, ставшая кадрами, задалась одной целью – пробиться к неугасаемому государственному пайку, спрятаться за ограду, куда пускают не всех, а только избранных, где всегда сытно, пожалуй, сытнее, чем раньше. Спрятавшись за оградой, они переставали упоминать тех, кого уводили ночью из дому. Перенесенный всеми голод научил людей ценить сытость, а тем более довольство. С первого дня у нас людей кормили выборочно, по категориям, согласно пользе, приносимой государству. Трогательные рассказы о правителях, живущих как рабочие, сентиментальный блеф. В годы гражданской войны они жили скромно, но разница в уровнях соблюдалась всегда. Чем дальше, тем она больше, и уже к середине 30-х годов их жизнь стала тайной. Они были вельможами, но не смели в этом признаться, а в НЭП выделили группу ИТР, инженерно-технических работников, а писатели рыли землю, чтобы стать инженерами человеческих душ и получить свою долю. Что было нужно делать, чтобы добиться цели, ясно каждому. Они делали свое дело от всей души, и звание инженеров получено ими не зря. Об этом свидетельствуют груды книг и подмосковные дачи.
Вторую книгу Надежды Мандельштам читает Жанна Владимирская.